«Утро хорошего дня» на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан». И «Утро хорошего дня» начинается с хорошей, с поэтической темы. Что, в общем-то, немаловажно, потому что осень – это пора поэтов. И у нас на студии в гостях Владимир Глазунов, режиссер-постановщик спектакля, и Галя Кетова, заслуженная артистка Кыргызстана. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Наконец-таки у вас на спутнике.
Это очень радует.
Мне вообще это радует. Знаете почему? Потому что я только что вернулся из нескольких городов. И, в частности, первая вот радиостанция в гастрольной поездке была в Ереване. Тоже радиоспутник. Абсолютно идентично вашему. Вот это вот слоган, который мне очень нравится. Говорим то, о чем другие молчат. Это вот, мне кажется, про нас с вами, Марин. Мы сегодня можем говорить о чем угодно, правда?
Конечно.
Я могу передать привет Еревану, и Тбилиси, из которого только что вернулся, и к Караганде, и Алмате, куда поеду после вас и так далее. Но пока будем говорить про Бишкек и про 22 число, про поэтический моноспектакль «Слепой поэт, который видел сердцем». Да, Галина?
Все верно.
Ничего, что я так бразды правления взял в свои руки ненадолго, Марина?
Ничего страшного, я могу помолчать.
Теперь можете говорить, Марина,
пожалуйста. О том, о чем другие тоже молчат.
Это тоже хорошо.
Итак, в честь столетия великого поэта Эдуарда Садова в Бишкеке будет поставлена прекрасная пьеса, прекрасный моноспектакль. «Слепой поэт, который видел сердце». Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее, потому что все-таки вы же режиссер-постановщик.
Ну, мы вдвоем. Есть Оля Константину, она живет на Кипре, и мы давно с ней сотрудничаем. Она такой вообще режиссер моего поэтического проекта. Все, что я не делаю со стихами, оформление этих стихов, музыкальное оформление вместе с композитором Сергеем Сиротиным, который тоже живет на Кипре, и с которым мы только что объехали несколько стран. И вот сюда я, к сожалению, приехал один без него, поскольку есть другие дела у него тоже на Кипре. Вообще, мне, я-то подумал, тоже пора перебираться уже на Кипр, поскольку моя команда как-то каким-то странным образом сформировалась на Кипре. Так получилось, по иронии судьбы. Вот мы с Олей, режиссером этого спектакля, совместно. Я являюсь исполнителем главной роли в этом спектакле и читаю там стихи Асадова. Действительно, ему исполняется 100 лет, вернее, исполнилось 7 сентября, и я уже не случайно сказал про Ереван некоторое время назад, поскольку Асадов, как это ни странно для многих, был армянином. И поэтому на его родине исторических корней мы, конечно, начали вот этот тур в Ереване. И пришли люди, которые его помнят, которые знают, которые его видели живьем. Потому что кажется, что Асадов это 100 лет назад было. На самом деле он умер всего лишь в 2004 году. Это было совсем недавно. И очень многие застали его настоящие живые выступления. И проникались этими стихами так же, как проникаются сейчас, когда читают их совершенно посторонние другие люди, а не он сам. И вот этот спектакль к 100-летию мы подготовили. За полтора часа люди узнают абсолютно все. От первого дня рождения до последней минуты его жизни. Через стихи, через рассказы, через истории. Приходите, Марин, и все сразу узнаете, поймете и скажете: я хочу вернуться и перечитать Асадова.
А я приду.
Я в этом уверен, Марина. Если не придете, мы просто не начнем. Так бывает. Теперь видите, какая ответственность на вас лежит.
Потрясающая ответственность. Ну вот вы упомянули, что, кстати, Асадов был армянином, Асадьян. Помнится.
Асадьянс, да. Я не знаю, там вот это вот почему приставка «С» у них, я это точно не могу сказать. Там, да, какие-то свои есть традиции.
И детство свое поэт провел, в общем-то, в Средней Азии.
Но он родился в Таджикистане, да, на самом деле. А родился и жил там недолго. Потом папа очень рано не стал, а папа умер в 6 лет. И он переезжает в Свердловск вместе с мамой. Его туда перевозят, поскольку были там основания для этого. И в Свердловске он начинает уже потихонечку без папы что-то сочинять. Но мне кажется, все-таки рациональное зерно вот это поэтическое в него заронил отец в свое время. Каждый вечер, начиная с «Младых ногтей», они вместе что-то сочиняли. И я, наверное, приоткрою небольшую тайну, что весь спектакль идет через диалог с отцом. Несмотря на то, что папа не стал очень рано, но, как говорит герой, я чувствую, что ты не отпускаешь мою руку сегодня.
Почему Асадов все-таки?
Сам не узнаю, почему Асадов. Я никогда не был большим поклонником Асадова, если честно. И вообще очень многие его из-за поэта не считали, если уж честно. Потому что слишком прост по рифме, по слогу, по написанию своей поэзии. Он ведь был шестидесятником, на самом деле. А бум поэзии был как раз тогда, в 60-е годы, когда были Евтушенко, когда был Вознесенский, когда был Ахмадулина, когда был Акуджава, Римма Казакова, Роберт Ождественский. Вот это был бум невероятной поэзии в достаточно душном Советском Союзе. Как будто бы ненадолго форточку приоткрыли и пустили свежий воздух чего-то настоящего. И он был как раз поэтом того времени. Но вот эти элитные поэты того времени, они его не очень признавали и жаловали. Слишком был он доступен для народа. Слишком примитивен по их мнению. Но народ его переписывал всегда от руки. Вот настолько он был действительно народным поэтом, при огромных тиражах, а никто так не издавался, как он, это было порядка 3 миллионов экземпляров тиражи книг. Тогда это был сумасшедший тираж, да и сегодня это фантастический тираж, конечно. Никого, за исключением автора гимна Советского Союза Михалкова, так не издавали. И вот Асадова издавали, тем не менее, этих книг было не достать. И поэты-шестидесятники его очень ревновали ко всей этой истории, а к народной любви ревновали очень сильно. Поэтому, вот, мне кажется, он безумно любим был тогда народом. Вот за счет своей какой-то гениальной простоты. Вот если послушать его какие-то стихи, то вот ты поймешь, настолько они... Вот как будто написал прохожий эти стихи, или написал рабочий у станка, про которых он тоже пишет, или написал какой-то там старик, сидящий рядом с собакой. Вот настолько он прост, и вот поэтому, мне кажется, народ его любит и сегодня. А что касается моей любви к Асадову, я, поскольку тоже человек сентиментальный, как и мы с вами, Марина и Галина, и поэтому иногда меня тоже трогают сердце мои какие-то вещи, совсем простые и примитивные, но понятные, сразу при первом воспроизведении. Поэтому я подумал, что, может быть, стоит приглядеться к этому поэту посерьезнее. Просто когда-то мимоходом ты что-то зачитывал, какие-то его стихи, будучи чтецом. Последние годы я являюсь уже не телеведущим, хотя не оставил свою телевизионную карьеру, а чтецом. И в ряде тех произведений, которые я исполнял, был, конечно, и Асадов тоже. А потом уже, когда я стал вникать в его биографию, я понял, что это может быть целое полноценное, большое, если не сериал, то хороший, серьезный художественный фильм. Там слишком много драматических историй.
Ну, надо сказать, что сам Асадов прожил достаточно непростую жизнь, ага. И там действительно можно сделать целый сериал, причем достаточно трагический.
Да, конечно, я уже вам сказал, что потеря отца была очень ранняя, потом вот эти бесконечные переезды, потом Москва вдруг неожиданно их появляется, поскольку мама была настолько хорошим педагогом, что ее приглашают в Москву. По тем временам так было можно из Свердловска. Потом он, заканчивая школу, блестящую заканчивая, выбирая для себя два направления. Либо пойти в театральный институт, либо в литературный институт. А жизнь ведь только начиналась. Что там, всему же можно было учиться, когда ты заканчиваешь школу и институт. Все только расцветает. Никто не подозревает, что на дворе июнь 41-го года. И он со школьной скамьи уходит туда воевать сразу же. И 20-летний мальчишка, он достигает комбат, до уровня комбата доходит и так далее. И в 22 года он теряет зрение при тяжелейшем ранении с, по сути, несовместимым жизнью. 12 сложнейших операции он переносит практически все без наркоза. Но врачи возвращают ему жизнь, но не могут вернуть одного, не могут вернуть зрение. И он с 22 лет становится абсолютно слепым человеком. И все свои лучшие произведения уже в дальнейшем он создает незрячим. Но пишет так, как будто бы, вы знаете, я как режиссер по образованию, я вижу, что это очень кинематографичные стихи. Их можно делать какую-то раскадровку и понимать, что насколько в них много картинки, насколько в них много какой-то перспективы, простора, света. А вот Галя меня понимает, поскольку она тоже человек творческий, знает, что такое перспектива на сцене и в кино, а что такое пауза, что такое воздух, что такое, как расставляются мизансцены и так далее. Вот он пишет так. И поэтому наш спектакль называется «Слепой поэт, который видел сердцем». И часть нашего спектакля проходит в полной темноте. Для того, чтобы люди могли тоже почувствовать, как это можно видеть сердцем.
Но если учесть то, что все-таки он на самой заре своей жизни, своей карьеры остался без зрения, я считаю, что этот человек, наверное, был громадной силы воли, чтобы взять и не потерять мечту. Угу. И более того, ее осуществить, уже будучи абсолютно слепым.
Ну да, сила воли была, и, наверное, огромное желание творить. И когда вот в тебя, вот мы уже говорили про папу, заложено вот это зерно творчества, фантазии и так далее, ты уже от этого никуда не можешь отойти, и будучи даже незрячим, ты начинаешь создавать какие-то образы. Ну и очень много же встреч в жизни определяют нашу судьбу, да? У него была безумно там тяжелая ситуация с первой женщиной, с первой его женой, разрыв с ребенком собственным, о которого мы тоже немножко говорим. Я сейчас не буду все рассказывать, лучше прийти, посмотреть, увидеть, как это все происходит. И потом просто какая-то неземная любовь, как он говорит, была послана мне свыше. Моя вторая жена Галина. Галина Разумовская, тоже чтица, тоже актриса. 36 лет совместной жизни. И за 30 лет он практически даже палочкой не пользовался. Будучи абсолютно слепым человеком, настолько она была вот его всем. Руками, глазами, обонянием и так далее. И вот это тоже трагический уход Галины. Это тоже такая часть спектакля. И вот тогда, только впервые, в конце жизни, он действительно чувствует себя ослепшим человеком после ее ухода.
Но все-таки надо отдать должное и первой жене, благодаря которой, кстати, он закончил все-таки литературный институт.
Ну, он по слуху к нему поступил. Это в первую очередь нужно отдать должное ему самому. 6 девушек ему предложили руку и сердце, когда он находился в госпитале. 6. Представляете, он сам об этом говорит во всех дневниках. Настолько он был интересен, настолько он был харизматичен, настолько он был ярок. Ну вот почему мы выбираем ту или иную жизнь человека, же никто не знает. Там, как говорят, там где-то все заключено на небесах. Поэтому он выбрал тогда, как он опять пишет в своих дневниках, не лучшую, которая за его спиной очень много предавала его. Будучи незрячим, он этого не знал.
Про любовь женщины регулярно говорили критики, которые его очень не любили, и говорили, что это поэт, ну, которого любят женщины.
Да,
это было
так
достаточно уничижительно. И вот, кстати, Галина, к вам вопрос. Как женщина?
Должна сказать, что, может быть, это не мой любимый поэт, но, безусловно, в нем есть очень важные мысли, очень важные моменты, которые сегодня всем важны. Вот, понимаете, когда говоришь о его истории жизни, понимаешь, с какими испытаниями столкнулся человек, не сломался, но еще смог творить, для меня это удивительно. Мне кажется, уже этот факт заслуживает внимания к его творчеству. Сегодня мы тоже переживаем непростые времена, очень многие люди ищут точку опоры, очень многие люди сталкиваются с огромными сложностями, и иногда у нас опускаются руки. Я вот по дороге сюда встретила знакомую, представляете, не видела ее несколько лет, и выяснилось, что у нее последняя степень рака. И этот человек стоит, смеется, улыбается, я думаю, ну это ли не знак, что мы идем на эту встречу, говорить о произведениях Асадова, о его творчестве, и тоже сталкиваешься с человеком, у которого действительно сложнейшие испытания в этой жизни. То, как мы преодолеваем эти испытания, то, что мы оставим после себя, наверное, важнее всего. А его стихи остаются любимыми до сих пор. Может быть, они не так популярны у, ну, скажем, более какого-то взыскательного зрителя и слушателя, но людям это все понятно. Он пишет искренне от всего сердца, он пишет о самых главных смыслах, которые держат эту землю.
Так самые трогательные вещи, они всегда самые понятные, мне
где
кажется.
Просто там ангелов доста. Вот так.
Согласен.
Ну и про точку опоры, все-таки, наверное, Асадов ее в свое время нашел именно в себе, в первую очередь.
Ну да, ну, видимо, и, наверное, мы должны это сказать, что мы на наш спектакль тоже приглашаем общество слепых, и у нас будет в гостях прекрасная поэтесса, которая тоже, у нее нет зрения, но она пишет потрясающие стихи, она прекрасна. И очень хочется, чтобы мы об этом помнили, знали и видели этих людей вокруг, и понимали, что когда у нас опускаются руки, и нам кажется, что все в этой жизни плохо, нет нового айфона, то есть какие-то другие ценности. Нужно за них держаться.
Согласен. Кстати, впервые, наверное, второй раз в Караганде общество слепых еще приходило. И вот здесь второй раз будет такое общество. Я подумал, что действительно правильно привлекать вот таких людей, которые ведь на самом деле чуть ли не с первого дня своего рождения видят только сердцем, видят только ощущениями, а не глазами, как мы привыкли. А это гораздо больше, как выясняется, когда даже читаешь того же Асадова.
Ну вот идея того, что большая часть спектакля пройдет...
Меньше, небольшая часть, потому что мы пытались сделать погружение в полную темноту. Я боюсь дискомфорта некого зрителей. Все-таки мы привыкли к театральному свету, мы привыкли к театральной постановке, мы привыкли к тому, что мы видим глазами и понимаем. Но на какой-то момент, когда он неожиданно исчезает, этот свет, то ты начинаешь по-другому, фибрами души уже, фибрами кожи ощущать всю эту историю. Не большая часть. Ну вы придете, поймете. Вы же придете, мы же договорились уже.
Как я могу не прийти?
И вся радиостанция «Спутник Кыргызстан».
Потому что это наши информационные партнеры, наши друзья и прекрасные профессионалы.
Правильно?
Правильно.
Марина задумалась, как будто партнерша она или друг больше.
Нет, я уже просто думаю...
Кого позвать?
Да, кого позвать, с кем я рядом захочу оказаться в темноте, например, под стихи Асадова. Это
важный момент.
Расскажите, пожалуйста, о вашем, наверное, любимом стихотворении. Ну вот таком, которое... что-то вас трогает.
У Асадова вот огромное количество стихов, и я, готовясь к этому спектаклю, понял, что 40 сборников общей сложности вышло, хотя вот мы говорим в спектакле о том, что как он прыгал от радости, когда в 51-м году вышел первый его сборник, и ему казалось, что этого достаточно. Но 40 сборников стихов — это много. И все они действительно трогательные и яркие. Пожалуй, самое известное стихотворение «Я могу тебя очень ждать. Долго-долго». И верно, верно. И ночами могу не спать год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам, без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу за тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно.
Здесь должны быть аплодисменты. Да,
они есть. Спасибо.
Ну, надо сказать, что все-таки каждый стих, наверное, действительно каждый, ну, конечно, все я не читала, это, наверное, очень сложно, были посвящены именно любви.
Ну, там по-разному. Я же говорю, что он писал какие-то житейские истории. Там есть стихотворение, посвященное его другу Лёшке, простому наладчику с завода «Красная роза», который каждый день, на мой взгляд, совершал героический подвиг. Мы же все привыкли, что героизм — это за родину, за партию, это вот выйти куда-нибудь на площадь, прокричать или где-нибудь каким-то образом себя проявить в космонавтике или в каких-нибудь других делах. На самом деле, вот Асадов доказывает каждым своим стихотворением, что героизм — это ежедневный труд каждого конкретного человека по отношению к другому человеку, рядом находящемуся. И вот, например, когда он пишет про этого Лёшку, простого наладчика с «Красной розы», он рассказывает историю, как парень прибегал к своему другу на пятый этаж, к лётчику, у которого был контужен, у которого не работали ноги. И, а вся его жизнь — это было небо просто, всю жизнь. После войны вот он вернулся обезноженным таким человеком. И каждый день он наносил его с пятого этажа вниз, в сквер, туда, на себе. Доказывая о том, что вот, вернее, рассказывая, рапортуя ему о том, что вот лифт подан, пожалуйте дышать на пляж. А лифта-то в доме как раз и не было. И вот каждый день, когда ты сносишь человека пять этажей вниз и пять этажей вверх, несмотря на погоду, на штаб, Торма, на град, на дождь, на скользкие перила, на высокие эти ступени, 120 ступеней туда, 120 обратно. И вот об этом стихотворении, мне кажется, вот это вот есть подвиг простого парня. Вот об этом стихи Асадова, а не о простых каких-то вещах. О собаке, брошенной на вокзале человеком. Вот одно тоже из моих любимых стихотворений. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. Хоть жаль мне тебя, я не скрою, но все же тебя я покину. Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал: «Что, оставлен, бедняга? Эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга». В вагоне, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Здесь, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то по шпалам из сил выбиваясь, за красным мельцающим светом собака бежит, задыхаясь. Бежит все труднее и труднее, в кровь лапы о камни разбиты, и выпрыгнуть сердце готово наружу из пасти открытой. Последние силы вдруг разом оставили тело. И, стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы? Ведь, может быть, тело дворняги, а сердце — чистейшей породы. Вот это тоже стихотворение, написанное вроде бы как наблюдение за событиями, которые нам всем хорошо знакомы. Как оставляют животных, как их бросают, как являются они какое-то время для людей игрушками и так далее. Потом забываешь, и все. А преданные глаза — это главная суть Асадовского, мне кажется, творчества. Преданная душа. Глаза,
я думаю,
сердце.
Что он просто нам всем хотел сказать, что, наверное, самый большой подвиг — это каждый день быть человеком.
Да, это тоже, конечно.
Как говорил Чингис Айтматов.
Не просто человеком, да, организмом, физиологическим субъектом, все, а человеком.
Угу.
Своими эмоциями, может быть, не всегда правильными, может быть, не всегда самыми добрыми, но зато искренними.
Да, конечно. И вот я почему проиллюстрировал именно эти два стихотворения, чтобы понять, насколько объемное его творчество. Это не только про любовь. Хотя это все про любовь. На самом деле, все, что мы не делаем в жизни, все про любовь. Иначе бы не было и жизни как таковой. Но с другой стороны, это любовь к ближнему прежде всего, да, к другу, которого ты видишь, замечаешь и говоришь, что подвиг может быть и таким. Любовь к животным, которых надо защищать и оберегать так же, как и людей. Действительно, быть человеком с большой буквы, прежде всего человеком. И дальше все будет понятно. не думать только о корысти, вот о наживе, о там большом кошельке и так далее. Вот Асадов при своих сумасшедших выступлениях, при набитых битком залах, при вот такой народной любви, к сожалению, не был богатым человеком. Жили в маленькой квартирке на проспекте Мира в Москве. Потом уже появилась небольшая дачка. Жена купила автомобиль и уже на склоне лет научилась водить, чтобы ему было удобно передвигаться по городу и там за пределы этого города. Считала неэтичным покупать телевизор, поскольку у них никогда его не было, поскольку он не мог этого сделать, не мог его смотреть. Они вместе читали книги, газеты, журналы, вслух все это происходило всегда. Поэтому вот такая человечность, мне кажется, и позволяла и ему, и ей вот так долго вместе быть, 36-37 лет, это же очень много.
Ну, вот Разумовская, да, действительно, она так и не купила телевизор из солидарности.
Ну, конечно.
Вот есть такие женщины в наше время, а?
Я думаю, что есть.
В наше время, мне кажется, все меньше телевизор вообще смотрят из солидарности просто.
Но надо сказать, что, кстати, Асадов любил слушать радио.
А вот.
Что ему оставалось?
А если бы он слушал «Спутник»?
Не оторвать было бы просто его от «Спутника», мне кажется.
Да, особенно если бы он слышал, как мы говорим о нем, мне кажется, ему... Ну, он бы, наверное, стеснялся.
Да, но о нем можно говорить бесконечно. Вот меня тоже упрекают. Что вы берете? Читайте вот «Серебряный век», читайте там другую литературу тех же шестидесятников, читайте молодых поэтов современных. Я молодых современных и читаю очень много. Я с первой сюда программы приезжал в Бишкек, в библиотеке Ленина, шикарный у вас зал. Я выступал там. Практически аншлаг был. Такой огромный зал, я был поражен. Современными авторами. А, блин, опять я забыл фамилию вашего замечательного поэта Бенбетов, по-моему, который приходил к нам и помогал нам тоже в организации всей этой истории. Тоже блистательный мастер. И вот я современных много читаю авторов, но вот сейчас почему-то захотелось сделать прямо моноспектакль. Не просто такой концерт серпантин из разной поэзии, сплетенный, пусть воедино в какую-то историю, осеннюю в данном случае, быть может, раз сегодня осень, вы про это начали говорить в начале эфира. А просто захотелось взять жизнь и судьбу человека, который, мне кажется, драматургически достоин вот этой постановки просто. Там слишком много интересного.
Ну, если... Раз уж мы так зашли о всяких интересных фактов, я знаю, например, что у Асадов, когда начинал свой творческий путь, он идеализировал Чуковского.
Угу,
то есть
да,
он
да.
ему казался ну, гениальнейшим поэтом. И, конечно же, свои стихи он ему отправил тогда еще в письме, как все это было, вот прям ручкой на бумаге.
Угу.
И Чуковский его очень сильно критиковал.
Да,
но,
да.
правда, отметил, что все-таки дарование, несомненно, есть.
Работайте, молодой человек.
Да, и для меня, как ну, для обычного жителя, для обычного... слушателя, для ребенка когда-то бывшего. Для меня Чуковский это кто? Это детский поэт. Это таракан, таракан, тараканище и прочее. И мне было очень удивительно узнать, что Асадов ориентировался на Чуковского, честно говоря.
Ну, это сразу после войны, для того, чтобы как-то беспристрастно оценить свою поэзию. Ведь нужно человеку понимать, насколько ты туда или не туда идешь, да, в творчестве своем. Это и актерам нужно понимать, для этого есть режиссеры,
критики,
а ныне
да.
продюсеры, критики, конечно. А поэту нужно вот мнение поэта. Единственное, кого он тогда знал и кого смог достать контакты, будучи молодым слепым мальчишкой после госпиталя, это был Корней Чуковский, ему дали контакты и сказали, что вот он не только автор многочисленных детских книжек, но и беспощадный критик. Вот как он скажет, так на самом деле твоя судьба и сложится. И мы в спектакле говорим эту историю, вы как будто посмотрели, Марина, уже задаете вопросы, как будто идете по канве спектакля. Мне вообще всегда нравится общаться и давать интервью после того, как уже случилось, и люди уже могут на эмоциях, либо там на ощущениях того, что ты видел, что-то тебе сказать. Либо разнести себя в пух и перья, либо наоборот сказать, ой, а вот это как интересно, ой, а вот здесь почему-то вы не досказали про сына или еще про что-то. Вот, и действительно, там одна из страниц спектакля, как он, будучи молодым мальчиком после госпиталя, справляет стихи Чуковскому, и тот разносит его просто в дребодан, говоря, что, ну, слишком, но не туда. Ну, подумайте, определитесь, вообще ваша ли это поэзия? Ну, что вы делаете? Посмотрите, как вы слагаете рифмы. Ну, там, «Любовь-морковь» — это примитивная история, но у вас почти рядом где-то. Ну, подумайте. И все, и действительно руки опускаются у мальчика через какое-то время. Но Чуковский не жалеет денег, и спустя время присылает ему большую телеграмму, а телеграммы по тем временам стоили дорого. Там даже запятые пропускали всякие... Ну, как-то эти...
ТЧК, ЗПТ.
И вот предлоги можно было упустить, там еще какие-то слова, без которых и так все понятно. И он ему пишет, что все-таки я перечитал, я вник, я понял, что что-то есть в вас, но имейте в виду, вы будете совсем другим. Вы будете поэтом, да, и у вас есть поэтическое начало, но оно особенное, другое. И зритель, вернее, слушатели ваши, почитатели ваши, они будут другими. напророчил ему судьбу, на самом деле, они действительно другие. Тот, кто любит, допустим, безумно Беллу Ахмадулину, не придет на спектакль про Асадова. Хотя вот сейчас говорят, что молодежь вот, не очень его слушает. Вы не представляете, какое количество молодых людей приходит и благодарят за Асадова и как они его любят сегодня. Потому что простоту сердца, мне кажется, время не меняет. Никаким образом. Вот как мы, как старшее поколение переписывало его от руки, если вдруг каким-то образом это зерно попадется в молодые руки, да еще такие пытливые умы и сердца, то они тоже начнут читать, и это происходит. И молодежь сегодня, хоть его и не преподает в школах, он не в школьной программе, в отличие от того же бесконечно ему завидующего Евгения Евтушенко, но, тем не менее, молодежь его любит.
Ну, мы живем вообще сейчас в век переизбытка информации на самом деле. И, конечно, какие-то простые вещи, о которых, в общем-то, и писал Асадов, ну, наверное, многим не просто там недоступны, они неведомы. И, возможно, кстати, поэтому молодежь интересуется, что это очень просто. Это, может быть, было когда-то написано эти строчки до появления молодого поколения. Может быть, многие даже слышать не слышали фамилию Асадов. Но мне кажется, вот, например, про ту же самую собаку. Ну, разве это может не тронуть кого-то?
Ну да, и разве это может быть не актуальным сегодня? Хотя написано 50 лет назад, да? Ну как это?
Конечно. Проблемы-то, они же не изменились, они остались ровно теми же самыми. Ага. Изменилось, возможно, к ним отношение.
Да, да, люди не меняются. Хотя, мне кажется, ориентиры какие-то немножко со временем смещаются в ту или иную сторону, но для этого нам посылаются испытания, чтобы мы все-таки определились, что есть истинное. Только сегодня я была на интересной конференции, где говорили об исследованиях одного важного университета, социологическое исследование проводили о том, какие приоритеты у людей в Москве, конкретно о Москве, у мигрантов и у обычных жителей Москвы. Так вот, на первом месте у москвичей это карьера, свое благосостояние, и потом уже на третьем месте семья, а у мигрантов на первом месте семья. То есть семья, а потом уже все остальное. И я понимаю, что, конечно, наверное, какие-то ценности базовые, они остаются, то есть семья никуда не ушла, никуда не исчезла, никуда не делась. Но, может быть, когда у тебя вокруг такой избыток возможностей, реализации, все, какие только можно себе представить виды удовольствия, наверное, да, ты, может быть, отвлекаешься от главного. А люди, которые, может быть, лишены каких-то благ цивилизации, очень часто... Последнее слово техники только-только доходит где-то в аилах у нас, да? И поэтому у них остается самое важное, самое главное. Эти испытания, они нам даются, наверное, может быть, в том числе для того, чтобы подчеркнуть ценность настоящего.
Да. Вот. Мудрые слова, говорит моя коллега замечательная, красивая и заслуженная артистка.
Галина, продолжайте.
Галина, ну, должен вам сказать, что она выступает в данном случае не только как заслуженная артистка, яркая, красивая девушка, но и как организатор нашего выступления, которая помогла нам вот организовать этот непростой совершенно процесс, приехать, организовать гастроли. А в Сейтеке у нас пройдет мероприятие, да? Сейтек
да,
же
да,
зал
да.
называется.
И очень хорошо, что это центр детей и юношества.
Да, и вот тоже мы начали говорить про детей, про то, как это отзывается сегодня в молодых умах и сердцах. Здорово, что это пройдет именно там. Я вчера был в вашем зале в Сейтеке, впервые просто зашел туда. До этого я говорил, выступал в библиотеке. Настолько там уютно, насколько комфортно. Я подумал, что вот как раз то самое место, где и должен звучать Асадов теперь в Бишкеке. 22 числа.
Вы не представляете, сколько детей там танцевало в Сейтеке в свое время.
Вы на себя сейчас, Марина, намекаете, надеюсь.
Кстати, про себя в честь.
И про меня тоже.
А, да, вы там и познакомились, танцуя, видимо, да, девочки?
Нет.
А мы, кстати, познакомились в театре.
Да.
А, да?
Ну да, ну, Галина была артисткой, а я зрителем.
Ну вот мое большое упущение, что я пока не был ни в одном из ваших театров здесь, в Кыргызстане. Но, надеюсь, благодаря Галине в том числе мы это упущение наверстаем.
Да. Но вообще, раз уж у нас зашла речь о театре и все-таки о моноспектаклях, меня очень радует в последнее время такая тенденция, что в наши театры стало сложно купить билеты.
Да, замечательно же это. Правда, действительно, это не может не радовать.
Кто бы мог подумать, что театр сейчас станет таким модным. Действительно, то есть и люди приходят туда совершенно разные. И возраст, и социальный статус, и есть насмотренные театралы, ну так вот ходишь на спектакль, видишь, что уже вот эти люди, они знают всех от и до. А есть какие-то совершенно такие новички, может быть, кто-то мимо шел и вот умудрился как-то попасть в театр. И это так здорово, что театр становится действительно чем-то не просто модным даже, а очень хорошо насмотренным модным.
Да-да-да, и вот то, что моноистория, если возвращаться к нашей истории, многие думают, ну как стихами можно удержать 2,5 часа, а до этого спектакля у меня шли по 2,5, по 3 часа. А потом уходит и говорит, на одном дыхании как-то мало всего это происходило, как это быстро закончилось. То есть моноистория тоже обретает какую-то интересность свою на сегодняшний день. Даже не обязательно городить большие декорации для того, чтобы погрузить зрителя, если у тебя хороший текст. Как говорят театралы и киношники, что главное в спектакле? Это сценарий на первом месте, на втором сценарий, и на третьем месте тоже сценарий. Если у тебя есть эта возможность донести до зрителя то, что ты любишь, тогда у тебя все получается безусловно. Я тоже играл в Москве в свое время в антрепризных спектаклях, но понял, что вот что берется за основу антреприза? Как правило, да, какая-то комедия положений, да? Это не самое лучшее. Когда вот упали...
Я начинаю возмущаться.
Упали с тебя штаны, и зал должен смеяться. Почему-то только по этому поводу. Берутся 2-3 известных имени артиста, которые ездят по стране и только своими лицами собирают эти деньги. Берется 2-3 стула декораций, и все. Но вот это вот как бы ни уму, ни сердцу, ни денег, ни славы, ничего тебе не приносит, а главное — удовольствие. И поэтому я понял, что я буду выходить на сцену, будучи человеком телевизионным. Я 18 лет проработал в прямых эфирах телеканала «Ностальгия». Каждый вечер, вот так вот, как мы с вами общаемся, работал в прямом эфире с разными гостями. В основном это были выдающиеся артисты кино, театра, эстрады, выдающиеся спортсмены, политики, художники, писатели и так далее. Многие из них ушли уже. Нет Курченко, нет Рязанова, нет Вознесенского, нет той же Ахмадулиной. Все мои гости. И вот я понял, что хочется теперь выйти на какую-то другую грань. Выйти не с каким-то таким дешевым, антрепризным комедией положения дешевой, а с каким-то спектаклем, в котором ты будешь нести исключительно то слово, которое хочется говорить исключительно тебе, и ровно столько, сколько тебе хочется это делать. Ну, конечно, ты понимаешь нормы, ты понимаешь, что должен быть какой-то ответная реакция от зрителя, что перебора тоже допустить нельзя, но зато ты теперь делаешь то, что приносит тебе настоящее удовольствие.
Ой, мне кажется, это так важно. Добавлю, что, знаете, очень многие люди откликнулись и помогли нам в организации этого спектакля, потому что это достаточно сложная задача, тем более никогда я этим специально не занималась.
Ну да, для Галины тоже такая премьера.
Это такое испытание. Но поскольку есть такое здоровое ядро, есть такой материал, есть такой артист замечательный со своей точкой зрения, с очень важными ценностями, и люди тоже начали помогать и подключаться, люди настоящие, которые, может быть, не смогли бы и не захотели принять участие в организации каких-то других антрепризных вещей.
Давайте,
а здесь они откликнулись.
Да,
да, я бы с удовольствием поблагодарила наш дорогой Куликовский и Ильвину, которая занимается музеем Рериха у нас.
Группу «Белая птица», наверное, следует поблагодарить, да?
Да, Евгения, очень много ребят.
Евгения поблагодарить, Свиточева, правильно я произношу фамилию?
Да,
да, Женя? Женя помог ему, я только что вернулся с Икуля. Какая благодать, я столько мечтал приехать на этот Сыкуль. Ну, наконец-то я приехал, какая же там, какой же мы, в каком вы раю живете, сами того порой не осознавая. Мы же часто не видим, что под ногами у нас. И вот я наконец увидел, что такое Сыкуль.
У нас на Сыкуль очень частенько ездят люди, чтобы оставить в нем все плохое, все то, что в вас уже готово было выгореть. Вот, и заряжается там энергия, это работает.
А мы так любим нашу родину, мы так влюблены в наш Кыргызстан, и мы так рады, когда это откликается в сердцах людей, которые сюда приезжают. Поэтому вот это такое совершенно уникальное сочетание энергии, когда все на любви, все вот с гармонией. И я очень хочу, чтобы зрители, которые придут на спектакль, тоже поймали эту волну, и просто чтобы в них много любви еще всколыхнулось.
Видимо, у меня раньше не было таких моментов больших и негативных, которые нужно было оставить на Сыкуле, поэтому меня что-то отводило от него постоянно, сколько я приезжал. Первый раз я приехал сюда лет 10-20 назад с Леной Малышевой. Я был тогда режиссером программы «Здоровье», и мы снимали у вас здесь клинику доктора Назаралиева. Я говорю, поехали ли на Сыкуль? Ну, когда мы еще в Бишкеке окажем? Вот нет, пока нет возможности. А подожди, а может быть, не попал. Вот тот свой визит сюда тоже рвался. Не сезон, сейчас пока не надо. А вот сейчас, видимо, что-то такое накопилось, что нужно оставить. Вот там где-то питаться чем-то хорошим, а там действительно горы заряжают невероятно. Какой-то своей мощью, энергией своей. И выйти на сцену к бишкекскому зрителю совсем обновленным, свежим, сыкульски подкрепленным человеком.
И вот приезжайте Осадова почаще.
Буду теперь стараться. Давайте прочтем вам еще одно стихотворение. Давайте. Осадова, если не возражаете, оно звучит в спектакле тоже. «Пока мы живы, можно все исправить, все осознать, раскаяться, простить, врагам не мстить, любимым не лукавить, друзей, что оттолкнули, возвратить. Пока мы живы, можно оглянуться, увидеть путь, с которого сошли, от страшных снов, очнувшись, оттолкнуться от пропасти, которой подошли. Пока мы живы, многие ли сумели остановить любимых, что ушли? Мы их простить при жизни не успели и попросить прощения не смогли. Когда они уходят в тишину, туда, откуда точно нет возврата, порой хватает нескольких минут понять, о Боже, как мы виноваты. И фото, черно-белое кино, усталые глаза знакомым взглядом. Они уже простили нас давно за то, что слишком редко были рядом. За ни звонки, ни встречи, ни тепло, ни лица перед нами, просто тени. А сколько было сказано не то и не о том, и фразами не теми. Тугая боль вины последний штрих скребет, изводит холодом по коже. За все, что мы не сделали для них, они прощают. Мы себя не можем». Такое стихотворение тоже Эдуарда Аркадьевича.
Очень трогательно, на самом деле.
Ну да, действительно, у него все стихи трогательные, что не возьми.
Мне нравится, как Владимир читает так просто такие вещи, потому что, знаете, такие бывают актеры актерыча.
Да-да-да.
Как актриса, я сама знаю, хочется иногда поддать, да, чтобы все рыдали. Но здесь очень, мне кажется, тонко и точно воспроизведение текста и такое уважение к тексту и понимание. Это прям просто так не бывает.
Не переукрасить немножко. Важно сохранить или дать возможность зрителю почувствовать еще и авторскую какую-то интонацию, чтобы своей не перекрыть. Просто донести правильный текст.
Не могу не спросить про зрителей. Очень вам важна реакция зрителя? Сразу ли вы ее видите и чувствуете,
мне
зашло
кажется, Галя,
это или нет?
Со мной тоже согласится, потому что для артиста всегда важна реакция зрителей.
Конечно.
Без этого просто невозможно. И то, что мы ее видим сразу, это тоже нельзя с опытом не понимать. А ездишь, когда по разным странам, континентам, я очень много по России езжу, вот сейчас по ближнему зарубежью, будет впереди Кипр, Германия, Израиль. Вот когда ты едешь, все равно как бы менталитет же у людей очень разный. На самом деле, говорят, очень часто любят артисты, говорят, ой, везде зритель, он везде хорош, зритель и зритель. На самом деле это не так. Иногда ты завоевываешь долго-долго, раскачиваешь всю эту историю. Иногда бывает, да, такой прям с первого раза тебя принимают, и, господи, какой зритель-то сегодня, пошло так, как сразу сначала. Все всегда индивидуально, по-разному. Иногда я вот допускаю такое, что это и от нас зависит очень во многом, да, с каким настроем ты вышел, с каким характером, с чем ты проснулся сегодня, насколько ты полон или не полон. Мы как бы не старались себя наполнить творчеством, мы же все живые люди. И поэтому у нас внутри столько всего происходит, и мы иногда не растворяемся в том материале, в котором мы можем так раствориться, и чтобы нас сразу зритель принял. Это вот очень такое все взаимовыгодно. Я знаю артистов, которые очень долго стоят вот так вот перед зрителем в конце, забирая энергию. Как Виктюк мне говорил, ты отдавал все это время энергию, а теперь стой, забирай. Вот они теперь ее пусть отдают тебе. Вот такие есть люди, которым нужно подпитаться от зрителя каким-то образом, и они будут стоять распростертыми объятиями, чтобы сюда шло. Не знаю. Все всегда индивидуально. Но в любом случае знаю одно, что когда заканчивается спектакль, все вот как в унисон говорят, как правило, одни и те же добрые слова. Мужики говорят, вы прорвали мою броню. Ну что, я шел, жена привела. Чего я там мог? А вот вы прорвали мою броню, говорят, вот что-то задели такое. Женщины говорят, которые без мужа пришли, я жалею, что я мужа не привела, очень жалко, что так получилось. В следующий раз мы обязательно придем с ним. И слезы. Бесконечно говорят люди о слезах, которые они проливают на этих спектаклях, не стесняясь.
Ой, это, кстати, мне кажется, очень здорово, когда люди не стесняются действительно показать свои эмоции.
Да, да. Вообще говоря, что сейчас наступают такие времена, когда творчество будет все больше разделяться на людей, которые берут или сваливают свои какие-то комплексы, проблемы на зрителя. И это тоже чувствуется, потому что после каких-то спектаклей ты выходишь совершенно разбитым, больным человеком. Ты чувствуешь, что на тебя слили весь свой негатив, и ты не понимаешь, почему ты еще за это деньги заплатил. И другая часть творчества, которая такая на стороне света, это как раз творчество целительное, когда человек приходит, и душа начинает петь, исцеляться, и какие-то моменты уходят совершенно безболезненно, через слезы, через катарсис, через улыбку. Это
поэтому
важно.
Я часто предупреждаю зрителей, хотя это бесполезно, особенно девушкам, женщинам говорить, что слишком не красьте глазами, слишком не наводите серьезный макияж. Это все смоется в первом отделении уже.
На всякий случай существуют водостойкие туши.
Вот. Вот такой рекламой мы заканчиваем наше выступление. И напоминаем, что 22 числа в Центре детского творчества «Сейтек» пройдет, на мой взгляд, уникальный, для меня, по крайней мере, уж точно, спектакль к столетию Эдуарда Осадова «Осадов. Слепой поэт, который видел сердцем». Я буду снова рад встретиться со всеми теми зрителями, с которыми уже знаком в Бишкеке, которые приходили и благодарили, и спрашивали, когда снова. И очень часто отвечаю в соцсетях своих, когда в Бишкек. Самое обидное, вот всегда у меня одно. Вот ты только приезжаешь с какого города, спрашивают, а когда вы к нам-то приедете в Бишкек? Думаю, вот сейчас, ну как я не знаю протрубить, что я сейчас в Бишкеке нахожусь? Потому что люди не знали, по каким-то причинам не услышали. Кто-то в отпуске был, кто-то на даче, кто-то не послушал радио. Вот это вот для меня самое обидное. Поэтому всегда хочется вот через встречи вот такие на радио, душевные, теплые, как у нас сегодня, Марина, произошли, донести до людей информацию, что 22 числа в Сейтеке мы в Бишкеке с этим спектаклем.
Ну да, и 22 числа, я думаю, что донесете еще и прекрасные стихи, и прекрасные эмоции, и подарите нашим зрителям хороший вечер.
Спасибо вам за встречу.
Спасибо.
Вам спасибо.
Спасибо и до новых встреч.